Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня у нас в студии снова гость из Санкт-Петербурга Александр Сергеевич Пученков, доктор исторических наук, профессор. Ну, мы сейчас на 100 лет назад отправимся. Столетие событий 1920 года. И поговорим, я бы сказал, о человеке 1920 года для России, о главнокомандующем вооруженными силами Юга России после Деникина, потом русской армии, генерал-лейтенанте Петре Николаевиче Врангеле. Ну и о его личности и жизненном пути до того, как он стал признанным всеми практически лидером белого движения. Добрый вечер, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Давайте мы немножечко поговорим об истории этой семьи, действительно очень интересная. Откуда появился вот этот большой род Врангелей в России?
Ну, есть версия о том, что на Полтавском поле сражалась в рядах армии, которую возглавлял Карл XII, аж 12 Врангелей. Если кто-то из них попал в плен, сам генерал Врангель не очень любил распространяться о своем роде. И вообще его уникальность, своеобразность заключается в том, что Врангель, конечно же, человек, который по самому своему физическому облику, визуальному образу, производил впечатление такого дворянина, который в царской России обязан был служить именно в русской императорской армии. Тем не менее, Врангель, пожалуй, один из самых известных выпускников одного из лучших высших учебных заведений России, Горного института. То есть Врангель получает полноценное образование, и только после этого он оказывается на царевой службе, и начинается его, не побоюсь этого слова, фантастический взлет. Знаете, если мы будем говорить о Врангеле, то, конечно, Врангель – это человек, который производил поистине магнетическое впечатление на окружающих. Мало того, что он был огромного роста, с таким вот громоподобным голосом, с таким образом классического гвардейца, гвардейца гуляки. Известно то, что Врангель славился какими-то своими совершенно фантастическими кутежами в начале 20 века. Но, помимо всего прочего, Врангель был человек исключительный, как отмечают многие, по своим человеческим качествам. Врангель был замечательный друг. Врангель был замечательный семьянин. Но была у Врангеля такая базовая черта его характера. Врангель, конечно, был человеком, который, пожалуй, никого, кроме царя, как мне представляется, не склонен был, что называется, по умолчанию ставить выше себя. В этом, в последующем, в 19-м году, в частности, в начале 20-го года, будет, мне кажется, корениться причина его разногласий с генералом Деникиным. Врангель был человек, который по самому складу своего характера, это было, кстати, характерно для многих русских дворян, выходцев, из имевших, ну, скажем так, иностранное происхождение, что как раз-таки в период гражданской войны в России, тот же самый Бермонтовалов, например, они проявляли себя, в отличие от генералов русского происхождения, именно не как непредрешенцы, мы когда-то с вами говорили, Михаил Владимирович, об этом, а именно как те, кто последовательно продолжал и открыто исповедовать идеалы монархии. Так вот, Врангель, в отличие от многих других русских генералов, русских офицеров-монархистов, Врангель действительно, наверное, исповедовал монархию, но Врангель был человеком, который оказался в той армии, которая, я бы сказал, в наибольшей степени дистанцировалась от своей связи с возможностью какой-либо реставрации монархии. И, конечно, Врангелю было известно о том, что тот же самый генерал Деникин, его непосредственный начальник, все самое важное стремится отложить до неопределенного времени после окончания гражданской войны. Если говорить о Врангеле, конечно, чем он интересен? Ну, конечно, в советское время о Врангеле было положено знать несколько вещей.
Черный барон.
Черный барон, конечно. Белая армия, черный барон снова готовит нам царский трон. Было известно какие-то другие вещи про то, что Врангель продал родину Антанте. Врангель вместе с поляками бьет в спину своей родине России. И многое другое. Но я бы сказал то, что во Врангеле, вот если подводить какие-то обобщающие итоги к началу нашего разговора, что во Врангеле интересно? Врангель интересен именно тем, что он классический такой вождь. И очень многие из идеологов белого движения, тот же самый Василий Шульгин, Петр Струве, обращали внимание, что из всех вождей белого движения они знали всех. Кроме, к слову, Колчака, наверное. Так вот, именно Врангель, в отличие от того же самого Корнилова, Алексеева, Деникина, визуально производил впечатление классического вождя военной традиции. То есть, такой огромный, потрясающий воображение своим физическими какими-то данными воин, кавалерист. Врангель – человек абсолютно бесстрашный. И в то же время Врангель – человек совершенно неутоленного честолюбия. Врангель – человек, который считал, и мы об этом еще поговорим, что Бог его карает вот за этот грех. И в то же время во Врангеле сочетаются три вещи, которые я считаю важнейшими в его образе. Почему о Врангеле мы имеем возможность говорить? Врангель необычайно одаренный как военачальник. Раз. Второе. Врангель – это человек, который чрезвычайно быстро сумел войти в такое ремесло, как, назовем его так, не политика, а полития. То есть Врангель интересовался политикой, Врангель пытался преуспеть в ней, и Врангель, в этом его принципиальное отличие, пожалуй, от других белых вождей, Врангель исповедовал то, что тогда называлось, в частности, реаль-политик. Иначе говоря, друг, враг твоего врага – твой друг. Классический пример,
время,
история с поляками.
Время.
Да. Врангель был нескрываемо циничен, отсюда лозунг, приписываемый ему хоть чертом напротив большевиков. Ну и, конечно же, Врангель – это человек, в котором мы можем и должны найти то, о чем писали как раз-таки, о недостатке этого писали советские историки. Врангель – это государственный деятель, единственный, с моей точки зрения, который предложил достаточно развернутую положительную программу государственного развития России.
Ну вот я бы поговорил еще о биографии, ведь биография – вещь такая очень важная, она задает будущие события, так сказать, человека. Ну вот это образование, да, горный инженер. Я так понимаю, что это влияние отца, отец же был бизнесменом фактически, там, членом правления крупных компаний различных, там, страховых и горнодобывающих. То есть это не классический дворянин, да, все-таки какой-то, по крайней мере, в начале своего пути, и опять же, получив офицерское звание, он потом работал чиновником в Сибири какое-то время.
Этот его батюшка был такой классический такой типаж, воспетый Иваном Александровичем Гончаровым. То есть Николай Врангель – это ну, такой вот олицетворенный Штольц, если угодно. В то же время, если мы почитаем записки Врангелей, то мы увидим то, что Николай Врангель, равно как и мать Петра Николаевича, это были люди чрезвычайно разносторонне образованные. Люди, которые владели пером и которые сумели передать этот талант своему сыну. Врангель, мы имеем чрезвычайно отрывочные сведения о Врангеле до того момента, как он появляется в атаке под Каушином.
Но русско-японская война, но все-таки есть его письма, которые публиковала мать, тоже интересно.
Русско-японская война, но до 904 года Врангель, я так понимаю, что он учился. В советское время было принято указывает постоянно на то, что моральный облик Врангеля ярко показывает записки его сотоварища по Николаевской академии генерального штаба Бориса Михайловича Шапошникова, который указывал то, что долговязый Врангель всегда стремился там либо обмануть педагога, вытащив себе тот билет, которому он лучше всего подготовился, а не тот билет, который ему выпадал на самом деле, когда он вытягивал.
В общем, норовил, мелковато как-то
да, с ним. Да, норовил списать у кого-то и так далее. Норовил, клянчил себе высший балл. Но мы, естественно, никогда не можем узнать, что это такое. Известно то, что Врангель был человек, который достаточно выгодно женился. И, собственно говоря, это стало залогом его благосостояния. И Врангель, я так понимаю, с момента, когда ему исполняется 30 лет, принимает решение делать ставку на военную карьеру. Конечно же, Врангель в русско-японской войне, ну, был одной из бесчисленных фигур, таких же ярких офицеров. Что во Врангеле...
Два ордена получил, кстати.
Да. Ну, что во Врангеле привлекало, и многие потом писали об этом, ну, из числа сторонников Деникина, мне доводилось встречать некое сравнение Врангеля с известным персонажем Льва Николаевича Толстого Долоховым, который геройский офицер, но помните, что он там одна из сцен, он говорит, обратите внимание, это я первый схватил за воротник вражеского офицера. Ну, помните эпизод с разжалованием Долохова, вот, замечательная сцена. То есть, Врангель был нескрываемый карьерист. Ни он не первый, ни он последний, естественно, но это было для него совершенно очевидно. Почему? Потому ли, что Врангель был столь тщеславен? Нет. Понимаете, во Врангеле была несколько другая составляющая. Врангель считал, что сам Бог создал его, как мне представляется, я, естественно, не был знаком с Петром Николаевичем. Врангель считал, что сам Бог дал ему такую совокупность деловых, личностных, человеческих, профессиональных качеств, что, ну, сама судьба обрекает его на то, чтобы всегда быть первым среди его сотоварищей по армейскому ремеслу. Врангель считал себя звездой, если угодно. Врангель, в отличие от того же самого Деникина, в годы гражданской войны будет считать то, что его закономерно судьба вывела на то положение, какое он будет занимать с весны 20-го года, а именно положение правителя Юга России. И отсюда, ну, никто и не говорил же всерьез, когда называли Деникина в окружении царь Антон, это было как раз-таки ирония, потому что все знали, что Деникин дистанцируется и чуждается той власти, которой он обладал в силу немыслимого стечения обстоятельств. Когда же Врангель станет правителем Юга России, появится немедленно Петр IV. Почему? Потому что Врангель имел природную, что ли, такую стать поведения себя как первого лица. Некоторые его сравнивали с Николаем Павловичем. Другие его сравнивали чуть ли не с основателем моего родного города.
Ну, кстати говоря, похож он был визуально еще на великого князя Николая Николаевича, тоже популярного человека.
Да.
И тоже сравнение.
Но было другое. Понимаете, Николай Николаевич, он все-таки, Николай Николаевич младший, был все-таки человек, которым преобладали, с моей точки зрения, ну, черты такого вспыльчивого самодура. Врангель был человек, которым, если и бывали вспышки гнева, то, я бы сказал, можно вспомнить одно из воспоминаний о замечательном поэте Евгении Евтушенко. У него начиналась традиционная расчетливая истерика. Врангель был человеком, очень хорошо собой владевшим. И, конечно, он мог вспылить, он мог клокотать, но все его вспышки гнева, они были всегда достаточно хорошо просчитаны. То есть я выделяю в данном случае во Врангеле такое качество, как все-таки учитесь властвовать собою. Врангель, мне кажется, в высшей степени наглядно это проявил в период своего конфликта с генералом Деникиным, где он в отличие от Деникина, вел себя чрезвычайно расчетливо и хитро.
Ну вот еще один сюжет, который мне тоже кажется интересным. А вот сама служба Врангеля до Первой мировой войны. Это вот конногвардейское вот это сообщество. Он окончил Академию Генштаба. Но что интересно, как в штабные не пошел. Да? А вот предпочел, собственно, служить в гвардии. И, собственно, командовал-то к 14-му году всего лишь гвардейским эскадроном. Хотя был штаб-ротмистром. Деникин к этому моменту уже, по-моему, полком командовал, если я не ошибаюсь. А почему? Вот он выбирал такую позицию, близкую к двору все-таки? Или он хотел командовать чем-то, а не быть чьим-то помощником? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, все-таки имело значение и Петербург. Врангель был человеком, который сложно представить было, допустим, командующим 17-м Архангелогородским пехотным полком или Заморской бригадой. То есть Врангель, провинциал, будет единственный раз в своей жизни лишь в 20-м году, когда его имя станет всероссийски известным. То есть сложно сказать, почему у Врангеля в гвардии, которую буквально забрасывали чинами и орденами, почему у него не пошла карьера, и он был... Ну, штаб-ротмистр, чтобы было понятно, это майор. То есть в гвардии было после ротмистра, сразу производится в полковнике. Вспомним опять-таки, что сегодня у меня толстовское настроение. Вронский начинает роман ротмистром, заканчивает его полковником. У гвардии было традиционное преимущество в два чина. То есть она миновала, там не было чина ни майорского, существовавшего какое-то время в русской армии императорской, ни подполковничьего. То есть поэтому в гвардии стремились все попасть, потому что в гвардии, ну, ты практически, ну, трудно было не доплыть, если ты служишь и участвуешь в сражениях до хотя бы полковничьего
чина. Плюс, конечно, светская жизнь, вот эти вот, конечно, еженедельные обеды конногвардейцев, это целый ритуал же был такой
интересный. Конечно, Врангеля, если судить по переписке Николая II и его супруги, Врангеля представили царю в 14-м году. Но, по всей вероятности, вернее, это не могло быть иначе, Врангель не мог не видеть обожаемого монарха много-много раз прежде. И, конечно, я так понимаю, что Врангель действительно не хотел менять такое неспешное плавание по пути каким-то иным, более высоким чинам на блестящий Петербург. В конце концов, Врангель всегда говорил и даже писал об этом, что вроде бы он аж до Первой мировой войны всерьез подумывал, чтобы вернуться к семейному делу. Не знаю, правда ли это или нет, понимаете? Во врангелевских записках, конечно, принципиальной чертой было то, что Врангель, это вообще традиция русской мемуаристики, очень редко впрямую лгать, но просто не договаривать какие-то моменты. Ну, это вообще традиция, не почему русской, просто традиция мемуаристики. Тем более мемуаристики, связанные действительно с большими людьми. Но вот Первая мировая война, конечно, Врангелем была воспринята как то, что должно было изменить его судьбу.
А вот что можно сказать об этом его взлете, собственно, вот эти бои в Восточной Пруссии, где он отличился, даже пишут, что вот этот Каушен, мало кому теперь известный, это был его такой Тулон прямо.
Каушен, конечно, был Тулоном, понимаете, и в то же время у него, его Каушен можно было трактовать по-разному. Напомню, что речь идет об атаке эскадрона на батарею. Понимаете, вот если это рассматривать сквозь традиционные стандарты практически любой армии мира, то, конечно, Врангеля могли за это даже отправить под суд. Потому что, по сути своей, Врангель не обладал статусом Суворова, он, веренная ему часть, фактически ставил под угрозу гибели. Конечно, это было залихватски, конечно, это было в духе чудо-богатырей. Конечно, необычайно красиво, что все это взяли. Но это противоречило всей существующей традиции. Притом, это не стало, подчеркиваю, стандартным тактическим приемом. Грубо говоря, это был блеф. За этот блеф Врангеля могли вознести, могли отдать под суд. Но мы вспомним, чем закончилась восточно-прусская операция. Нужен был герой.
Врангель... Вот Козьма Крючков был солдат, да, казак.
Да.
А Врангель офицер.
Врангель, да, и при этом считается, что Врангель первый в Великую войну получает вот награждение Георгиевским крестом. Конечно, Врангель был необычайно смелый в личностном плане, в личном плане человек. Но подчеркиваю, что Врангель, вот этот эпизод с Каушиным, конечно, он мог быть в иных условиях истолкован как авантюризм, самоуправство и прочее, прочее, прочее.
А так полковник и флигель-адъютант государя.
Конечно.
К концу 14-го года.
Это слава. То есть Врангель, конечно, осуществляет впечатляющий такой рывок. Конечно, он так или иначе, наверное, доплыл бы и до полковничьего, может быть, даже до генеральского чина. Но Каушин привел к такому форсажу вот, его карьеры.
Да, ну а дальше вот было командование Нерчинским полком, командование бригадой, производство генералов.
При этом любопытно, что он встречает там и Андрея Григорьевича Шкуру, более известного как Шкуро, и еще более яркую фигуру Романа Федоровича Унгерна фон Штернберга. То есть эти два человека, которые можно смело назвать представителями такого партизанского движения или, если угодно, авантюристами гражданской войны. При этом Андрей Шкуро был человеком достаточно беспутным, но не злым, я бы сказал так. А Унгерн, наряду с Покровским и Анненковым, это одна из самых таких, вот я бы сказал, изуверских фигур белого лагеря, при том, если Покровский все-таки был, видимо, психически здоровым человеком, естественно, со специями, вот, все-таки Покровский был фигурой незаурядной, достаточно сказать, что это один из первых русских воздухоплавателей, как тогда говорили, то, конечно, Унгерн и Анненков, это была ярко выраженная вот такая клиническая картина жестокости.
Там же под его началом и Семенов служил такой.
И Семенов. Ну, Семенов был, наверное, самый такой умный среди них всех, самый такой, я бы сказал, по-казацки такой вот просчитывавший варианты. Ну, пройдоха. Хитрый жук.
Но все это командование шло, в общем, на юге, на южном участке фронта или на румынском фронте. Ну и там, в общем, тоже вот такое участие в наступлениях. То есть это для карьеры, наверное, ну если не погибнешь, естественно, было лучшее место, где там, чем застрявший в болотах этот западный фронт.
Конечно. И это был не какой-то необычайно отдаленный, скажем, персидский фронт. То есть это была прекрасная ступенька для будущей карьеры. Но с моей точки зрения, Врангель хотя и получил производство в чин генерала, вот, но все-таки слыл, наверное, одним из лучших кавалерийских командиров. Но, как мне представляется, все-таки Врангель, ну, не проявил себя столь же выдающимся образом, как, к примеру, его исторический визави Антон Иванович Деникин, который командовал своей железной бригадой. То есть, вот понимаете, вот в принципе, вот всегда тут вопрос, который меня интересовал, и, может быть, об этом можно было бы когда-нибудь поговорить. Вот Красный Суворов, Красных Суворовых много. Это теоретически Чапаев, это и Фрунзе, конечно же. Ну, в рамках Фрунзе все-таки иной масштаб, более крупный. Вот, это в какой-то степени еще раз. То, конечно же, если говорить о белых, то вот таким вот белым Суворовым можно было бы назвать генерала Маркова, генерала Врангеля в известной степени, в 19-м особенно году. Но вот такого вот супервоеначальника из бывших царских генералов, которые потом стали известны всей России в годы Гражданской войны, конечно, Врангель к числу вот таких вот Суворовых, с моей точки зрения, накануне 17-го года не относился, в отличие от того же Антона Ивановича Деникина. Все-таки Деникин был, с моей точки зрения, едва ли не лучший начдив вот накануне 17-го года.
Цена революции.
Ну что ж, вот 17-й год уже почти наступает. Я все-таки хотел еще спросить вот об отношении Врангеля к монархии, к ее кризису. Ведь, по-моему, как раз в 16-м году он был приглашен ко двору, встречался с Николаем, там, если я не ошибаюсь, там шефом полка как раз становился Алексей, значит, наследник. Угу. Вот, мне кажется, что такое монархическое чувство у него было достаточно сильное и искреннее. И он готов многое был прощать Николаю II, когда общество ему уже многое не прощало.
Я повторю еще раз свою мысль. С моей точки зрения, для подавляющего большинства русских дворян, выходцев из зарубежных стран, представителей, особенно, я бы сказал, таких вот германоговорящих фамилий, конечно, для них было характерно в высшей степени последовательное монархическое чувство вплоть до поражения в Гражданской войне. Врангель видел язвы монархии, но в отличие от того же самого Деникина, как мне представляется, он не считал столь виноватым в этих язвах непосредственно венценосца. После того, как был убит Николай II, как мне представляется, Врангель для себя лично решил, что у него нет никаких моральных запретов в том, чтобы идти в продвижение своей личной карьеры до конца. То есть Врангель был человек, который по самому складу своего характера, в силу своей фантастической амбициозности и честолюбия, Врангель был готов идейно подчиняться по убеждению только одному человеку, царю. Любил он или не любил Николая, какое он испытывал от Николая впечатление. Ведь от Николая все испытывали хорошие впечатления при личном общении. Николай был человек, обладавший таким магнетическим обаянием.
Пока не увольнял.
Пока не увольнял, да. Или пока не сталкивался с ним в практическом деле. Николай любого воспринимал так, как и подобает главе государства. Ему было не важно, Столыпин перед ним или Витте. Ничего личного, только бизнес. Он воспринимал всех как чиновников. А военных, ну, с военными отношения было, принимало более личностный такой характер. Николай считался, подобно всем Романовым мужчинам, профессиональным военным. И старался к ним относиться, я бы сказал, человечнее. Но, опять-таки, какого-то дара производить впечатление на армию, я имею в виду, как выступать перед полками, Николай II не имел. Его обаяние, оно начинало оказывать такое чарующее воздействие при общении один на один.
О чем и пишет Врангель, кстати.
О чем говоря, и пишет
как
Врангель.
Они чай пили и душевно разговаривали. Откровенно и обо всем.
Но вот когда происходит революция, конечно, у Врангеля с самого начала, наверное, глубоко отталкивающее впечатление. Врангель видит в первую очередь то, что на улице вышла чернь. Не то, чтобы он был каким-то таким олицетворенным снобом, просто для Врангеля казалось глубоко противоестественным то, что тот престиж, который он завоевал вполне заслуженно, он сейчас становится возможностью для преследования, может быть, даже угрозы для жизни. В тех же самых записках Врангеля есть яркий момент о том, что Врангель, бравируя своей храбростью и богатырской статью, не снимал, не спарывал погоны или вензели царские, подобно другим представителем офицерского корпуса, и никто не решался к нему подойти в виде такого высоченного здоровяка-генерала. Все это так, но, конечно, какой-то надлом в душе Врангеля произошел. Почему? Потому что утрачивалась какая-то ось, за которую он считал необходимым идти. Ну и, конечно, для Врангеля, как для военного профессионала, я думаю, уже к лету 1917 года было очевидно, что Россия не выиграет войну.
Ну, в этот момент он как раз вот стабилизирует там фронт со своими войсками, там такой сводным корпусом, как на Сбруче, если я не ошибаюсь, так сказать, они все-таки останавливают, так сказать, наступление немцев. И довольно, так сказать, он там жестоко действует с расстрелами, так сказать, с обузданием мародеров и так далее. То есть, наверное, все-таки это говорит о том, что не все было, конечно, безнадежно совсем, но для этого нужны были совершенно другие люди, другие меры и, так сказать, другие фигуры.
Нужна была государственная мысль в отношении того, что войну необходимо выиграть. Временное правительство не считало для себя возможным поступаться идеологией, которая говорит о том, что России дана в феврале 1917 года свобода, в том числе и нижним чинам. Так или иначе, вот об этом пишется, в частности, замечательные книжки петербургского историка Бориса Ивановича Колоницкого, те же самые погоны становятся одним из ярчайших ассоциативных образов со старым режимом. А старый режим, удивительным образом, в силу пропаганды того же самого временного правительства, выступает как олицетворенное такое пугало. И все сваливается, опять-таки, в полной традиции нашей, со старым правлением и с отрекшимся гражданином Романовым.
А как оценить все-таки решение Врангеля? Он, не получив, так сказать, должности, которые он хотел получить, кстати, он пытался создать там какую-то тайную организацию в Петрограде, он стал добиваться отставки, получил ее от Духонина и из ставки уехал. Это не дезертирство ли? А Духонин, кстати, погиб.
Да, погиб и, более того, был зверски убит. Понимаете, Врангель, и об этом писали очень многие и мемуаристы, и историки, и мне в том числе доводилось писать. Объективно, с моей точки зрения, Врангель до конца лета 1918 года стремился избежать любой ценой участия в гражданской войне. Не пытаясь, Врангель считал, что, с одной стороны, это пустая трата жизни будет, а второе, не за что воевать. Не за что воевать. Нет государства. Врангель по своей природе был все-таки человек, который считал, что свои обязанности он должен исполнять честно. И выясняется то, что по сути своей государства нет. Как в известном стихотворении Волошина, с Россией кончено. Так вот, Врангель считал то, что сейчас нет и не может быть никакого смысла служить какому то ни было режиму. Почему? В высшей степени скептическое отношение к тому, что затеивалось на юге России, я имею в виду Корнилов, Алексеев, Деникин. Почему? Ну, потому что Врангель имел крайне отрывочные представления, но те имена, которые он знал, они для него ассоциировались с генералами, которых можно было бы назвать в известной степени фрондерами. Корнилов вообще арестовал царскую семью. Алексеев вел себя достаточно двусмысленно в дни февральской революции. О Деникине он знал достаточно мало и не считал его столь же статусной фигурой, как тот же самый, допустим, Алексеев.
Врангель... И вот в это время просто я уточню, что он находился в Крыму.
В Крыму, в Крыму,
где-то
хорошо.
На даче прятался там.
Да.
Чуть не погиб, там чуть не расстреляли его один
да,
раз.
Да, потом чудесным образом, чередой чудес его спасли и так далее. То есть Врангель, конечно же, потом столь же загадочным образом оказывается у гетмана Скоропадского. И там, в Киеве, летом 17-го года, 18-го, конечно же, года, летом 18-го года Петр Николаевич проводит невзначай консультации и со своим старым товарищем Павлом Петровичем Скоропадским, который был гетман украинской державы, это официальное название украинского государства в период Скоропадского, и целым рядом других генералов. И получив, проведя вот такой вот мониторинг настроений, либо не получив, как предполагают некоторые его биографы, достаточно статусное назначение, вроде бы Скоропадский ему предлагал чуть ли не должность начальника штаба, другие говорят, что предлагал ему должность командующего кавалерией. Врангель видел то, что армия Скоропадского по большому счету пшик.
Немцы, одни штабы фактически.
Да, немцы не дают ее создать, а замараться о германскую ориентацию можно было в высшей степени легко. Классическим примером стал Павел Николаевич Милюков, который в самый неподходящий момент сделал ставку на немецкую ориентацию. Летом 18 года предлагал при помощи немцев восстановить, грубо говоря, старую Россию. И, конечно, это означало для него конец политической карьеры, когда центральные державы пали, Антанта торжествовала. Врангель, как профессиональный военный, летом 18 года, даже обладая отрывочными сведениями о том, что происходит на Западном фронте, вероятно, понимал, что немцы выдохлись. И связывать свое будущее с ними, это значит компрометировать себя. И в силу этого, в конце лета 18 года, Врангель принимает решение, выждав, как говорили в старое доброе время, гроссмейстерскую паузу, ехать все-таки на юг России, пробиваться к генералу Деникину. Позднее Врангелю очень многие упрекали в том, что фактически год, самый такой опасный для жизни армии Корнилова Алексеева Деникина год, Врангель неизвестно где скрывался от участия гражданской войны. Подчеркиваю, в этом нет ничего унизительного для Врангеля. Врангель, как я говорил в начале нашей беседы, был очень расчетливый человек. Объективно говоря, вплоть до того момента, когда к концу осени 18 года стало понятно, что армия Деникина перемалывает все-таки красные силы Северного Кавказа, конечно, это выглядело как такая героическая авантюра. Врангель не хотел принимать героической авантюре с крайне неясным политическим окрасом. Гетман вроде был несомненный монархист, но от гетмана буквально несло духом германской ориентации, и Врангель понимал то, что это приведет к его компрометации собственного имени. И лишь когда стало понятно, что добровольческое дело на юге России окрепло, Врангель приезжает на юг и сразу же получает потрясающее назначение. Врангель приводит эпизод в своих записках о том, что он приезжает на юг, представляется Деникину. Деникин говорит то, что крайне плохо у нас с кавалерией. Врангель смело говорит то, что еще в 2014 году я командовал эскадроном и, думаю, не настолько забыл это ремесло. В итоге Врангель получает бригаду. И в чем была проблема белого движения на тот момент? Проблема была в том, что с кавалерией как раз-таки было очень плохо. Не хватало опытных кавалерийских начальников. Назначение Врангеля было воспринято старыми генералами в штыки, потому что не все прекрасно помнили ледяной поход, когда полковники могли идти на положение рядовых рядом с прапорщиками, ну и так далее. В белом движении огромную роль играл так называемый добровольческий стаж. Когда ты присоединился к белому движению? Чем раньше, чем в более опасный и авантюрный период, тем выше были твои шансы на блестящую карьеру. Врангель приезжает, что называется, на все готовенькое, сразу получает высокое назначение и становится достаточно быстро любимцем командующего. Почему? Врангель приносил победы. Врангель был все-таки чрезвычайно яркий и харизматичный вождь.
Ну, то есть, вот фактически там он разгромил Таманскую армию красную на Тереке и довольно успешно действовал через конец 18-го, 19-го, начала года, да? То есть это все было вполне, вполне успешно. И потом он получает Кавказскую армию, да, под командование.
А Врангель воспринимается вот тогда, на рубеже 18-19 года, как вот чем-то напоминает железную бригаду Деникина. То есть пожарные команды. Если нужно добиться результата, надо выпускать Врангеля. И Врангель воюет, он подобно классическому такому военачальнику, воюющему на самом-самом таком вот опасном участке фронта, он проклинает штаб, он проклинает генерала Романовского, начальника штаба армии, единственного на тот момент друга Деникина после гибели генерала Маркова, который Деникин на все происходящее смотрел, что называется, сквозь очки Романовского, но Романовский и Врангель с самого начала их отношения не складываются. И Врангель просил то же, что просят все.
Давайте подкрепление.
Давайте подкрепление. Давайте подкрепление. Вы выставляете передо мной какие-то нерешаемые задачи. Вы требуете результата. Но до поры до времени Врангель был лоялен лично Деникину. А потом начинается 19-й год. И Врангеля свалил буквально в смысле сыпной тиф. И несколько недель он, буквально в смысле слова, барахтается между жизнью и смертью. И там, в бреду, едва ли не смертно, Врангель говорит о том, что главной его бедой, главной его трагедией является неутолимое честолюбие. Врангель проклинал себя за это, он молил Бога о сохранении жизни, и эту жизнь Господь ему даровал. Врангель поправляется, и в скором времени приступает к главному делу своего первого этапа белогвардейской своей жизни. Конечно же, это был штурм Царицына.
Ну, это ключевое сражение, да, которое он выиграл. Но ведь не сразу тоже у него. Сначала не была неудача.
Понимаете, Царицын, Красный Верден, как назвали его большевики, конечно, мог пасть еще в 18-м году. Вообще, Царицын, так уж получилось, то, что стал такой узловой точкой первой половины советской истории. Потому что в Царицыне зародился конфликт Сталина и Троцкого. В Царицыне возникло вот это будущее братство военных, которые сплотились вокруг наркомнадца Сталина. Это тот же самый Кулик, это тот же самый Ворошилов. Так вот, и, конечно же, в Царицыне Сталин впервые опробировал свои весьма специфические методы решения каких-то сугубо военных вопросов. И в 18 году Царицына смогли удержать, хотя его удержать было труднее, с моей точки зрения, чем его было удержать в 19-м. А в 19-м году Врангель, измученный непрерывным маршем, все-таки сумел захватить город. И, конечно, это был выдающийся триумф, который моментально превратил Врангеля, ну, такого человека победу. И как раз-таки авторитет Врангеля в армейской среде возрастает до немыслимых высот. Врангель воспринимается как лучший генерал добровольческой армии.
И вот здесь вот, собственно, и возникает конфликт Врангеля и Деникина, я так понимаю.
Конечно.
Значит, куда идти, в каком направлении. Что можно сказать о вот этих идеях Врангеля все-таки? Был ли он прав или все были неправы?
Вот эта проблема Царицына, она вызывает огромный интерес историков уже 100 лет. В чем суть этой проблемы? Суть проблемы заключается в том, что ряд историков, включая знаменитого военного историка генерала Головина, полковника Слащева, полковника, извините, Зайцова, ряда других ученых, они высказывали убеждение, то, что Деникин допустил трагическую ошибку в 18 году, когда он ушел на Кубань с Дона, а не пошел на Царицын, ибо тогда была реальная возможность якобы объединить силы Восточной и Южной контрреволюции. В 19-м году была другая проблема. Врангель предлагал закрепиться на достигнутых рубежах, надеяться на то, что произойдет через какое-то время силами адмирала Колчака, которые терпели поражение за поражение в тот момент. Но не было понятно, сколько катастрофично сильным будет это поражение. Понимаете, гражданская война – это все-таки качели. Сегодня ты, а завтра я, пусть неудачник плачет. Так вот, никто не верил, что Колчак терпит действительный крах. Но главное то, что Врангель считал, что с военной точки зрения объявленная генералом Деникиным так называемая Харьковская директива, в Харькове так называемая Московская директива, это абсолютный, чудовищный для военного профессионала класса Деникина дилетантизм. Деникин предлагал, не останавливаясь нисколько на достигнутых рубежах, уже обладая огромной государственной территорией, фактически толком не уповая на необходимость государственного строительства на этих территориях, идти вперед силами добровольческого корпуса под командованием необычайно талантливого в военном отношении, но крепко пьющего генерала Владимира Зиновича Маймаевского. Но все мы любим классику советского кинематографа, прототипа Маймаевского, собственно, не прототипа, а, да, там генерал Ковалевский. Так вот, Ковалевский, которого играл ленинградский артист Владислав Стрижельчик, это, собственно говоря, выведено с Маймаевского, а образ Юрия Соломина, штабс-капитана Кольцова, это реальное лицо Павел Васильевич Макаров, красный шпион, который был адъютантом Маймаевского. Так вот, генерал Врангель говорил, и что самое удивительное, начал писать письма генералу Деникину, упрекая того в военном дилетантизме. Деникин вспылил, потому что именно он, а вовсе не Врангель, принял разбитую под стенами Екатеринодара армию и довел ее почти до стен Москвы. Деникин считал то, что его любимец Врангель не имеет права советовать своему главнокомандующему. Врангель получил несколько раз достаточно такую, я бы сказал, последовательную острастку, и тогда он начинает делать неслыханную вещь. Врангель начинает, как говорили тогда, распубликовывать, то есть размножать в списках. Он категорически отрицал, что он к этому был причастен, но были другие люди, генерал Шатилов, ближайший друг Врангеля, другие генералы, которые начали размножать письма Деникина Врангелю, а Врангеля Деникину, в рамках вот такого противостояния Курбский и Иван Грозный. Конечно же, это выглядело с точки зрения субординации неслыханной, не побоюсь этого слова, подлостью со стороны Врангеля и его окружения. Почему? Потому что в этот момент Врангель начал, простите, Белый Юг начал терпеть поражение. Армия Деникина откатывалась, и в этот момент выбрасываются вот такие листовки фактически, в которых лучший генерал добровольческой армии буквально в смысле слова распекает своего главкома, говорят о том, что тот ни на что не пригоден. Собственно, причина поражений в его военном дилетантизме. Это выглядело, сейчас я закончу, как атака на власть. Так назвал ее генерал Деникин.
Ну что ж, здесь мы сделаем многоточие, и уже о том, как Петр Врангель пришел к власти и что он делал в Крыму, мы с Александром Пученковым поговорим в одной из следующих программ нашего сериала «Цена революции». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.